Первое воскресенье месяца – это особое время для каждого из нас, потому что это святое причастие, это время, да, когда по всем церквям проповедуется одно послание, совершается одно причастие, да, и мы исполняемся одним Духом, Духом Божьим. И тема сегодняшнего служение сегодняшней проповеди, да, то есть мы продолжаем такую большую тему года откровения сынов Божьих, и тема сегодняшнего месяца, месяца июля, это «Сын чтит Отца». И вот об этом мы будем говорить. Малахия, 1 глава, 6 стих. Давайте посмотрим на местописание, откуда мы возьмем начало. И хочу сразу сказать, что это такая большая тема почтения. Да? Почтение не бывает маленьким. Аминь. Оно не бывает коротким. Да? То есть это большая тема, фундаментальная. И мы будем рассматривать эту тему 4 месяца. То есть мы берем тему почтения в июле и закончим в октябре. Да? Так что настраивайтесь на долгий духовный марафон и, пожалуйста, не сходите с дистанции. Слава Богу. Итак, Малахия 1 глава 6 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне?» И вот через пророка Малахию Бог задает такой вопрос – людям того времени, людям последующих времен и людям нашего времени. Я думаю, что этот вопрос будет актуален, да, и людям, которые будут жить и после нас, и он будет актуальным до момента восхищения церкви. Потому что вопрос почтения в церкви, да, он фундаментальным, потому что это вопрос культуры, культуры Бога, культуры небес. И в книге пророка Малахии Господь обращается к своему народу. Послушайте, и требует почтения. «Если я отец, то где почтение ко мне?» И мы видим, что это некая, да, то есть форма требования. Обратите внимание, Бог не предлагает. То есть это не предложение, да? Бог не просит, пожалуйста, почтите меня. Или у вас есть выбор почтить меня? Нет. Посмотрите, да, именно требование Бога к своему народу. И Бог говорит, если вы, мой народ, которых я избрал, вы называете меня отцом, а себя сынами, то где почтение ко мне, как сын чтит отца? Каждый, кто называет Бога своим отцом, должен проявлять к нему почтение как сын. То есть это обязательное требование. Друзья, это не избирательное, да, это не форма предложения, да, то есть это обязательное требование во взаимоотношениях человека с Богом. Если ты как человек, да, мужчина, женщина, ты называешь Бога своим отцом, да, а себя своим сыном по характеру Христову, что ты должен проявлять вот в этом отношении, да, основное, да, это почтение. И из почтения должно исходить все остальное, что мы можем только предположить и иметь в своей жизни. Между отцом и сыном должно быть почтение. Послушайте, всегда стоит вопрос – родители, дети, да, отцы и дети, даже произведение есть, которому, да, то есть посвящено этой теме, да, то есть вот, ну, много-много страниц. И это постоянный вопрос во взаимоотношениях человечества, да, отцы и дети, родители, да, и дети. И послушайте, вот всегда в этих взаимоотношениях, всегда почему-то возникают проблемы. Всегда во взаимоотношениях отца и сына возникает проблема на каком-то этапе, на каком-то возрасте. Но чтобы их избежать, да, и чтобы они никогда не возникали, нужно иметь простое, но очень важное качество – это почтение. Если нет почтения между сыном и отцом не будет взаимоотношений. Не будет, да, то есть доверительных, глубоких, да, то есть взаимоотношений, которые приведут к чему-то важному, большому, да, то есть и приносящему результат в дальнейшей жизни. Поэтому, да, в почтении происходит обоюдное откровение. Почему почтение фундаментально и оно важно? Потому что в почтении, да, происходит обоюдное откровение. Сын открывает для себя отца, и отец открывает для себя сына. Потому что сын с каждым годом взрослеет, да, формируется характер, формируется его внутренний мир. И мы видим, что когда сын чтит отца своим отношением, он открывает для себя отца новое, новое и новое области и качества характера. И также, да, то есть отец открывает для себя сына. И это происходит в атмосфере почтения. Почтение к Богу открывает человеке Сына Божьего. Мы приняли Иисуса Христа, Сына Божьего. И мы взяли эту тему года, да, основываясь на местописании Нового Завета, да, что все творение ожидает откровения сынов Божьих. Но оно не произойдет без почтения. Если ты не почитаешь Сына Божьего внутри себя, Он не откроется в тебе. Если ты не почитаешь Бога как Сын Божий, Он не откроется для тебя. И мы видим, что почтение к Богу открывает в человеке Сына Божьего. И почтение является фундаментом для откровения, потому что располагает к себе. Вот сила почтения, да, это расположение к себе. Ты никак не сможешь расположить к себе, да, то есть никого долгосрочно, надолго, если ты прежде всего не будешь почитать его. Почтение имеет в себе колоссальную силу, которая способна расположить кого угодно. Какое бы, да, то есть у него не было к тебе отношения, но если ты начнешь почитать этого человека, да, эту личность, ты обязательно в результате увидишь, что его расположение к себе. Вот что очень важно. И давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна, 9 главу. Сила почтения открыла глаза слепорожденному человеку. Вот об этом эта история. Евангелие от Иоанна, 9 глава. Она начинается с того, что Иисус с учениками проходит мимо человека слепорожденного. И вот здесь начинается, да, классический диалог. Ученики спрашивают Иисуса: «Учитель, да, почему он слепой? Да, он согрешил или родители его?» И это классический подход человека. Если мы видим человека в нужде, в беде, да, или какие-то физические недуги, сразу, да, религия вступает в силу, сразу, да, она объясняет. Вот религия, она отчасти простая. У религии на все одно объяснение – согрешил. Здесь только надо разобраться, кто, когда, с кем, зачем и в каком времени. И вот так, да, то есть на религиозной основе ученики объяснили или задали Иисусу вопрос, вот кто согрешил, он или родители? Иисус отвечает им, и он говорит, что ни он, ни родители не согрешили. Это для славы Божьей. И вот здесь, да, ученикам просто возник вопрос, да, а в чем слава, если, да, он слепой? Конечно, да, то есть что сделал Иисус, да, он исцелил этого человека, и этот человек прозрел. И когда этот человек слепорожденный, да, он прозрел, у него начались колоссальные проблемы, с которыми, да, он не сталкивался, когда был слепой. Почему? Потому что сидел себе слепым всю жизнь от рождения, его приводили, уводили, да, то есть благодаря своей слепоте он зарабатывал какие-то деньги, прося милости. И вот тут он воскрес, вернее, он прозрел, прошу прощения, да, он прозрел, и начались проблемы. Как прозрел? Кто это сделал? Да, фарисеи пришли с расспросами, да как это могло произойти, да что это такое, да, а кто это сделал, да, родители вызвали, Синедрион, да, то есть начали спрашивать, кто Иисус. А, вы общаетесь с Иисусом, Назарянином, этим еретиком. Да нет, мы не общаемся, это наш сын общается, который был слеп. Потом, да, то есть прозрел, потом привели, да, то есть прозревшего, слепого, и говорят, это правда? Он говорит, да, да быть не может. Это ты всю жизнь, да, то есть просто прикрывал глаза, чтобы деньги получать. Понимаете, вот куча проблем. Я думаю, что в какой-то момент этот парень, который прозрел, сказал, Господи, лучше бы я не прозревал. Все так было прекрасно. Но дальше идет история своим чередом, и вот диалог прозревшего человека. Он не учился закону Моисеева. Да, он не был такой глубоко, да, то есть вот наставленный в законе Моисеем человеке, как фарисеи. Он не заканчивал никаких духовных семинарий, да, то есть духовных школ или как там, да, то есть у них называлось в то время. И вот фарисеи собрали консилиум, посадили перед собой вот этого человека, который прозрел, и начали ему задавать вопрос, что, как, по какой причине, а это действительно так или не так. И послушайте, 30 стих 9 главы. Вот очень важный диалог, часть этого диалога. Человек прозревший сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, то есть говоря об Иисусе, а он отверз мне очи. Почему он так сказал? Фарисеи знали все. Они знали все о Боге. И он говорит, это удивительно, да, что вы, которые знаете все, не знаете Иисуса Христа, не знаете, откуда он. А я его знаю, потому что он отверз мне очи. Мое практическое знание его. Он открыл мне глаза. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Кто мы? Он говорит о себе. Те люди, которые соприкоснулись со Христом. Я знаю, да, что Бог грешников не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Иисус открыл очи слепорожденному, потому что был сын чтущим отца. Почему это важно? Иисус как сын чтил Бога Отца и тем самым расположил его к себе. Кто чтит Бога, того что? Бог слушает. Кто сказал? Слепорожденный. Человек, да, то есть, который никогда не был в синагоге. Почему? Потому что закон Моисея запрещал там быть. У тех, кого увечья на теле, они не могли войти в храм. Человек, который всю жизнь провел на обочине, но он знал силу почтения. И единственный аргумент, который он привел фарисеям, он говорит, что это удивительно, что вы не знаете. Мы знаем, что грешников Бог не слышит. Но кто чтит Бога и исполняет волю Его, того Он слышит. И он говорит, что почтение Иисуса Христа, как Сына Божьего, расположило сердце Бога Отца. И сила Божья сошла на меня. И вот, я вижу. И вы видите, что я вижу. Слепорожденный человек не видел, но знал фундаментальную истину во взаимоотношениях с Богом. Кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает Бог. Того слушает Бог. Вы знаете, вот простая фраза, но это фундамент взаимоотношений. Вы знаете, очень много, да, книг, посвященных, как правильно молиться, как научиться молиться, как иметь результативную молитву, да, как молиться по скинии, да, как молиться там по ковчегу, там еще почему-то, да, то есть, но послушайте. Если ты хочешь, самая лучшая молитва какая? Результативная. Ну, правильно? Когда ты помолился, и тебе Бог ответил. Это самая лучшая молитва. Но сколько, да, то есть ты видел книг, да, которые учат о почтении? Намного меньше, чем о молитве. Но здесь ключ к результативной молитве – это почтение. Кто чтит Бога, исполняет Его волю, тот будет иметь результат на свою молитву. Аминь. Вы знаете, можно, да, то есть запускать красивые, такие, знаете, расписные и сказочные молитвы, что аж даже Господь заслушается. Ты так будешь все рассказывать, да? Но, понимаете, а в конце твоих слов нету никаких действий. И поэтому, когда ты говоришь «Аминь», и Бог говорит «Аминь», только результата нету. Действий обратного нету никакого. И что мы должны понимать? Что сила почтения – это расположение. Если ты смотришь на историю Ветхий и Новый Завет, люди Божьи, мужчины и женщины, их молитва к Богу была очень простая. Намного проще, чем твоя сегодня. Но она была результативна. Почему? А потому что сутью их молитвы было почтение к Богу. Они почитали того, к кому они обращаются. И почитали не просто, да, устами, но почитали жизнью, образом, действиями. Почтение к Богу должно исходить из сердца и творить Его волю. Если человек чтит Бога только своим языком, значит, он лицемер, а его почтение тщетно. Мы порой, верующие люди, играем роль молитвенника. Мы такую роль хорошую играем, да, то есть сегодня у меня роль, да, то есть я играю молитву, да, то есть вот стенание, прошение, да, то есть здесь надо слезы, да, то есть молитва радости, радость. Но послушай, если просто твоя молитва заканчивается твоими устами, словами, Бог уже дал определение твоему действию, ты лицемер, и твоя молитва тщетна. Твои слова тщетны, какие бы ни были они прекрасными. Матфея, 15 глава, 7 по 9 стих. Матфея, 15 глава, 7 по 9 стих. Лицемеры, это Иисус говорит, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Устами так близко все. Но Иисус смотрит на сердце и говорит, слушайте, такая дистанция колоссальная между их сердцами и мной. Сердце их далеко отстоит от меня. Тщетно чтут меня, уча учениями, заповедями человеческими. Учение о правильных молитвах, да, то есть заповеди о правильных каких-то действиях. Но если нет почтения, все вышеперечисленное неправильно. Вот и все. По словам Иисуса, чтобы почтение не было тщетным, оно должно иметь практическую часть и выражаться определенными действиями. Чтобы не было тщетным, почтение должно иметь практическую часть. Почтение – это не постановка речи. Это не учение о правильном поведении или этикете. Это не исполнение человеческих заповедей. Почтение – это исполнение воли Бога. Прежде всего, кто чтит, исполняет волю Его. Того слушает Бог. Почему? Да, потому что почтение – это заповедь Бога с обетованием. Бог потребовал от нас исполнения этой заповеди. Если ты называешь себя сыном, то где почтение? Это заповедь, которую Бог требует и желает видеть в нашей жизни. Почтение – это фундамент, на котором человек должен строить отношения. Послушайте. Это фундамент, на котором человек строит свои отношения с Богом, как со своим Создателем, с родителями, с ближним, с властью. То есть область общения, какая бы она ни была, взаимоотношений, какие бы они ни были, если ты хочешь построить хорошее взаимоотношение с кем-то, фундаментально ты должен закладывать туда почтение. Иначе ничего хорошего не будет. Давайте посмотрим на практическую часть почтения. И возьмем четыре основных области, да, где мы хотим прогрессировать в общении, взаимоотношениях. Первое – почтение к Богу. Почтение к Богу. Притчи, 3 глава, с 9 по 10 стих. «Чти Господа от имения твоего, от начатка всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Чти Господа от имения твоего. Там не просто говорится «чти Бога», но «чти Господа от имения твоего». То есть практическая часть, она должна присутствовать в почтении. От начатков прибытков твоих. Где Бог ставит очень остро вопрос почтения? В какой книге? Книга пророка Малахии. И в этой же книге очень конкретно говорится о десятине и приношении. И я думаю, что это неспроста. Почтение и приношение десятину Бог поместил, да, то есть в уста, в сердце одного пророка Малахии. Потому что в этом, да, то есть он видит неотъемлемые части. Почтение к Богу выражается жертвой от имения десятиной, от всей прибыли человека. Знаете, для меня очень просто и ясно. Если человек, да, он не чтит Бога приношением, если человек, да, то есть всячески пытается, да, оправдать свою пассивность в десятине, и при этом он говорит, что, но помимо этого всего, да, я так чту Бога, он так ценен для меня, да, то есть он так важен для моей жизни, это лицемерие. Как бы ты, да, то есть это ни называл, это лицемерие, потому что сам Бог говорит, чти меня от имения твоего, да, и от начатков прибытков. То есть здесь практическую часть Бог открывает. В результате такого почтения Господь исполнит свое обетование и наполнит житницы до избытка, а точила будут переливаться новым вином. Почтение – это обетование Бога, вернее, это заповедь Бога с обетованием. Имеешь почтение. Бог проявляет себя, как, да, Он наполняет твои житницы, Он наполняет твои точила. И о чем это говорится? Житницы наполняются семенами хлеба. То есть житница – это хранилище семян или зерна. И мы должны понимать, что когда я чту Бога, я располагаю его к себе, и Бог наполняет мое сердце, да, идеями в виде семян, мыслями, которые, да, принесут мне определенный результат, которые принесут мне прибыль, которые принесут мне достаток и избыток. Житница – это не хранилище хлеба. Вот здесь мы должны понимать, это хранилище зерна. Мы ожидаем от Бога хлеба, да, какой-то определенный готовый продукт. И не замечаем, да, сколько семян хороших, сильных и благословенных Он дает в нашу жизнь. Но не имея понимания, да, то есть мы отбрасываем семена и говорим, Господь, зачем мне эти семечки? Ты мне хлеба дай, ты мне конкретно что-то дай. А Бог говорит, так я тебе даю конкретно, да, в семени. Я тебе дал горсть семян, ты посади, ты пожнешь, да, то есть поле урожая. Я тебе дам хлеба, булку, ты съешь и забудешь через 3 часа. Опять голод придет к тебе. Принципы Божьи, да, то есть они заключены в семенах. Житницы твои наполнятся семенами сердца, да, когда я чту Бога, да, своей десятиной, приношение, Бог помещает в мое сердце мысли. Их становится больше, 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 да, то есть их становится так много, что хотя бы одна из них, она реализуется и принесет мне достаток и благословение. Аминь. Послушайте, дальше точила твои будут переливаться новым вином. Новое вино – это молодое. В молодом вине в чем отличие? Да, оно не такое крепкое, как зрелое вино, но молодое вино, да, оно преизобилует ароматом и сладким вкусом. Это вдохновение того, что будет крепость, будет сила, да, то есть с каждым годом, с каждым, да, то есть добавленным временем. И точила будут переливаться новым вином, когда я чту Господа от своей прибыли и имения, да, Бог не только дает мне идеи, мое сердце, но новое вино, вдохновение. Вдохновение. Послушайте, идеи и вдохновение – вот что нужно для жизни в избытке. Можно иметь просто идеи. О, у меня хорошая мысль, хорошая идея, да, но я не могу решиться взять и совершить, исполнить эту идею, эту мысль. Как часто бывает, разговариваю с людьми, они делятся замечательными мыслями, замечательными идеями. У них так много проектов в сердце. И ты спрашиваешь, а почему не делаешь? Ну, как-то вот не могу, да, решиться, не могу вдохновиться. Житницы и точила. Мысли и вдохновение Бог дает. Для чего? Чтобы иметь избыток. Аминь. Это обетование Бога тем, кто чтит Его. Послушайте, почтение к Богу наполняет жизнь человека идеями, вдохновениями и творчеством. Почтение к Богу наполняет жизнь человека идеями, вдохновением и творчеством. Вот что очень важно. Хочешь иметь идеи, вдохновение и заниматься творчеством, делом, которое ты любишь. Чти Бога от начатков. Чти Бога от имения свое. Так просто. В мире так много семинаров, практик, учебных заведений. Зачем люди платят деньги, да, то есть едут куда-то за 3-9 земель? Для чего? Для того, чтобы послушать человека и принять от него какую-то идею. А потом они, приняв идею, да, то есть продолжают дальше платить кучу денег, ехать на другие семинары, тренинги, чтобы от других получить что? Вдохновение, как реализовать эту идею. А потом едут к третьим, тратят еще больше денег, да, чтобы получить практический совет, как он этого добился. Каждое воскресенье чти Господа. Каждое воскресенье. Это так сокращает твои растраты. Аминь. Это так экономит твое время. Чти Господа. Аминь. Шквал идей, сила вдохновения, творчество. Красавчик будешь, верующий. Аминь. Ну, послушайте, да, то есть, вот мудрость, она вот здесь, рядышком. А мы, переступая, идем куда-то, стремимся к чему-то. Почтение к родителям. Второзаконие, 5 глава, 16 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, как повелел тебе Господь». Почитай, как повелел. Как предложил, нету там такого. Как вдохновил, нету такого. Бог говорит, я повелеваю тебе почитать своих родителей, отца и мать. О, Господь, а я это все второстепенно, друг мой. А у меня, это все второстепенно. Но ты же не понимаешь, такая ситуация у меня была, да, то есть меня родили, бросили, да, то есть, а потом я их нашел, как я могу? Это не вопрос, это не ко мне. Послушайте, почитай, Почитай отца и мать, как повелел тебе Господь. Отношение твоих родителей к тебе – это их отношение. Отношение твое к родителям – это твое отношение. Аминь. Это твое отношение. Это твоя жизнь, твоя судьба. От твоего отношения будет зависеть, да, то есть твоя жизнь здесь и сейчас. Как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на этой земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Можно закрыть, и тише будет. Ответ, он рядом. Можно возмущаться рокерами, сидеть, вот как они срывают проповедь, а можно просто закрыть окошко. Чтобы хорошо тебе было. Так просто. Мы так тщательно и так долго ищем того, от чего нам будет хорошо. Опять же, ответ, он рядом. Почитай отца и мать, и хорошо тебе будет. Независимо от того, что ты делаешь, хорошо тебе будет. Чем ты занимаешься, где ты живешь, как ты действуешь, да, тебе будет хорошо. Потому что это заповедь с обетованием. Почтение к своим родителям, как физическим, так и духовным, продлевает жизнь человека и формирует его внутреннее состояние, чтобы хорошо тебе было. Чтобы дни твои продлились, и чтобы хорошо тебе было в этих долгих днях. Вы знаете, сегодня, ну, в принципе, как и всегда, мир немножечко сходит с ума в поисках эликсира долголетия. Да, то есть здоровье, да, чтобы было все так надолго, хорошо и прекрасно. Но он не в таблетках. Он в отношениях. Послушайте, почтение на основании, да, Второзакония 5.16, это эликсир долголетия и хорошего состояния. Чтобы продлились дни твои, и чтобы тебе было хорошо. Чтобы продлились дни, и чтобы тебе было хорошо в этих долгих днях. Так просто. Почитай, да, родителей, физических, духовных. Человек, который не почитает отца и мать, сокращает свои дни и делает плохо самому себе. Непочтение минус день. Непочтение минус хорошие эмоции. Непочтение еще минус день. Еще непочтение и еще плохое настроение. Аминь. Почтение имеет дистанционное действие. Для него не важно расстояние. Это не значит, да, что вот видеть, да, то есть своих родителей постоянно, в каждом дне. Можно так, а можно, да, то есть если они живут где-то, но почтение, да, то есть имеет дистанционное действие. Почему, да, то есть потому что это заповедь Божья, для которых нет границ. Близко ты к своим родителям или далеко, почтение запускает в жизни человека духовные процессы, которые продлевают его жизнь и наполняют ее хорошими переживаниями. И наоборот, послушайте, если нет почтения, тогда запускаются другие духовные процессы, которые сокращают дни и делают человеку плохо, где бы он ни находился. Если у человека нет почтения к своим земным и духовным, родителям, где бы ты ни находился, ты можешь рассказывать, как тебе хорошо, ты можешь планировать, как долго ты будешь тем или иным заниматься, но дни твои будут сокращаться, и состояние твое будет, да, то есть очевидным для тебя. Ты можешь лицемерить, обманывать кого-то, но внутри тебя ты будешь понимать. И причиной, да, это непочтительное отношение. Почтение к родителям продлевает дни и наполняет жизнь человека хорошими переживаниями. Хорошими переживаниями. Третья область, где мы должны иметь практическое действие. Почтение к ближнему. Почтение к ближнему. Филиппийцам 2 глава. Со 2 по 3 стих. Павел пишет: «Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Послушайте, почтение к своему ближнему делает меня единомысленным и единодушным с ним, а также предоставляет возможность роста самому и другому. Давайте посмотрим для иллюстрации. Вот у нас очень хорошо наглядный пример – кирпичная кладка. Будьте единомысленны, единодушны между собой. Когда мы закладываем фундамент почтения, единодушие и единомыслие со своим ближним, да, это как кирпичи, которые расположены горизонтально, в одну линию. Если я почитаю своего ближнего, а ближний почитает меня, тогда нам легко быть единомысленными и единодушными. Почему? А потому что фундамент ровный, единое, да, то есть одно направление. Даже если у меня какие-то моменты, да, несогласия, да, то есть возмущение, то фундамент, да, то есть что уравнивает мои чувства и опять возвращает меня к единомыслию и единодушию между собой. Но только на фундаменте почтения. Это знаете, вот как каменщик берет кладку, вот этот кирпич ровный, второй, цемента много, да, и он немножко выпирает. Что делает каменщик, да? Берет мастерок и так уравнивает. Ты начинаешь, да, то есть ссориться, как-то возмущаться с братом, с ближним своим, выпирать тебя или распирать начинает. Господь берет свои инструменты и так тебя немножечко так уравнивает. И ты так чувствуешь, да, о, все нормально, все ровно стало. Аминь. В почтение тебя, как в раствор погружает. Чтобы там вязкость была, да, то есть вот и стойкость. Аминь. Чтобы стены могли простоять столько же, сколько эти. А эти много. И послушайте, почтение, оно выстраивает горизонтальную линию взаимоотношения. Единомысленны, единодушны. Каждый почитай другого, да, высшим себя. О чем это говорится? Если я строю свои взаимоотношения с ближним на фундаменте почтения, горизонтально я единодушный и единомысленный, но также я почитаю, да, то есть другого высшим себя. Мое почтение к своему ближнему, да, что дает ему основание для роста, а этот почитает другого высшим себя. А это другого высшим себя. То есть это значит что, да? То есть почтение дает возможность другому возрастать в моем общении. Знаете, если ты не почитаешь другого человека, ты не дашь ему роста. Он будет делиться чем-то своим. О, знаешь, у меня такие переживания. Знаю. А вот это сейчас я прохожу. Да, я год назад это проходил. А вот это у меня случилось, а случилось. Ты знаешь, сколько со мной чего случалось? Ты не даешь ему роста, потому что ты не чтишь его. Почему в общении с Богом человек всегда растет? Потому что Бог чтит его. Что мы можем рассказать Богу, чего он не знает? У нас мысль еще только не родилась, он уже знает наперед. Но он так внимательно выслушивает. Он дает мне расти. Аминь. Потому что почитает меня. Аминь. Аминь. И вот эти вещи мы должны знать и понимать. Кирпичная кладка имеет вертикальные ряды, где нижний кирпич становится основанием для верхнего. Почитайте один другого выше себя. И в послании Петра, 2 глава, 5 стих, здесь говорится, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. То есть делайте кладку по горизонтали, единодушно, единомысленно, и по вертикали почитай один другого выше себя. Потому что кто-то посчитал тебя высшим и дал тебе основанием для духовного роста. Значит, и ты считай кого-то высшим. Пусть он растет. Пусть он устремляется в познании к Богу. Да? То есть просто будь для него фундаментом для этого роста. Почтение к ближнему дает человеку импульс к всестороннему росту и развитию. К всестороннему росту и развитию. И четвертая область, в которой мы находимся, которая нас окружает. Да? Мы живем в том мире, который Бог устроил. А это мир, да, то есть власти. Как бы мы ни хотели. Мы живем, да, то есть во власти, среди власти и под властью. И чтобы хорошо жить в этом мире, который Бог сотворил, да, то есть нам нужно иметь правильное отношение к власти. А это что? Это почтение. Почтение к власти – это тоже практическая часть. Римлянам 13 глава с 1 по 7 стих. Римлянам 13 глава с 1 по 7 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Это заповедь. Там не говорится «за исключением» и идет список из шестерых. Нет, всякая душа будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Бог создал мир людей, да, то есть так, что там есть власть. Потому что власть, на самом деле, которую Бог создал и привел в этот мир, сохраняет порядок. И дает возможность развития и безопасности. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божьему установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. По словам Павла, почтение к власти должно выражаться должным образом. Должным образом. Отдавайте всякому должное. То есть почтение к власти, да, оно имеет должную форму выражения. И здесь Павел приводит пример, затрагивая, да, то есть вот наше должное почтение к власти должно выражаться должным образом, затрагивая все области человеческой жизни, материальную, душевную и духовную. То есть почтение к власти, оно должно выражаться материально, душевно и духовно. Это говорит апостол Павел. Это говорит Святое Писание. И говорится, отдавайте всякому должное. Послушайте, самое простое, с чего мы должны начинать, да? Подать и оброк – это материальное почтение. Что такое подать? Это налог. Что такое оброк – пошлина? Когда фарисеи пришли к Иисусу и спросили, а кого больше можно, нужно почитать, Кесарева, Кесаря, представителя Рима или Бога? И они искали, да, подвоха. Что сделал Иисус? Он сказал, дайте мне монету. Они дали, он спросил, что изображение? Кесарева. И он сказал, кесарю отдавайте кесарева, Богу Божье. Когда я чту нынешнюю власть, которую Бог установил, потому что нет власти ни от Бога, отдаю, да, то есть почтение через оброк, да, и через пошлину, то я чту установленную Богом власть материально. И в то же время я чту Бога в своем сердце, так как знаю, что нет власти ни от Бога. Кесарю кесарю, Богу Божье. Еще один пример практически, когда собиратели пошлины пришли к Петру и сказали, а ваш учитель даст пошлину, оброк собирателям? Петр пришел к Иисусу, задал этот вопрос. Иисус сказал, да, сыны свободны, но чтобы их не соблазнить, давай иди, поймай рыбу, возьми там статир и отдай им. И в том, и в другом случае, да, то есть Иисус учил почитать власти. Как? Материально. Налог и пошлина. Теперь послушайте. Иисус мог бы сказать, о, нет, а, не надо. Кто были римские солдаты? Завоеватели, агрессоры. Пришли, завоевали Иерусалим, Израиль. Конечно, много было причин сказать нет, но Иисус говорит, отдавайте кесарю кесарева. Потому что в этом есть Божья заповедь. Это почтение власти. Послушайте, мое материальное почтение идет на формирование бюджета и реализацию планов той власти, которую Бог поставил в моей жизни. Президент, министры, да, власть, которую Бог поставил над нами, что они делают? Они формируют бюджет. Большинство людей работают в бюджетной сфере. Большинство, мало, да, предпринимателей, бизнесменов, бизнесвуменов. Но большая часть, да, то есть, которая обеспечивает жизнь человека в нашем социуме, это бюджетная часть. Власти формируют планы, да, составляют бюджет. Твоя пошлина, твой налог, да, то есть это почтение, решение власти о обеспечении большинства людей. Понимаете, да, то есть это, эти вещи, они важны. Конечно, здесь должна быть высокая культура, да, то есть здесь нужно был, да, то есть вот честный подход, но это вопрос не к тебе. Твой вопрос, да, чтобы мы чтили, кому оброк? Оброк. Кому пошлина? Тому пошлина. Дальше посмотрите. Кому страх? Страх. Кому честь? Честь. Страх и честь – это душевное почтение. Страх – это чувство, которое касается души. И Павел говорит, что часть людей подчиняется власти, исходя из страха. Почему я подчиняюсь моему начальнику на работе, моему руководителю, да, то есть тому человеку, кто облечен властью и поставлен надо мной? По разным причинам. И одна из них – это страх быть наказанным. О, я лучше сделаю все хорошо. Почему? Потому что оштрафуют. Вместо 10 тысяч получу 7 тысяч, а я не хочу так. О, я не буду никогда опаздывать, я буду все исполнять. Почему? Уволят. Но страх – это тоже мотиватор. Если у тебя нет откровения, благоволения и благорасположения, да, тогда вступает в силу страх, который является твоим основным мотиватором. Чтобы не опаздывать, чтобы все делать хорошо и правильно. Почему? Оштрафуют, уволят, накажут. Я не хочу. Поэтому, да, то есть я и делаю то, что я делаю. И другая часть, да, по чести. по чести, потому что я уважаю людей, с которыми я работаю, я не буду опаздывать. Я уважаю начальника, да, то есть на которого я работаю, который поставлен надо мной, потому что он думает, да, то есть вот и благодаря его мыслям я получаю зарплату. По чести. Из почтения, которое исходит из сердца. Вот два мотиватора во взаимоотношениях с властью, которые исходят из души, страх и честь. И они иногда, да, то есть меняются, иногда, да, то есть говорят, ну все, все, уже никакой чести нету. Потом подумал, испугался, ну ладно, еще есть последствия. И по совести. Не из страха, Павел говорит, но по совести. Совесть – это качество духа. По совести. Это самый лучший мотиватор подхода к власти – по совести. Почему? Потому что по совести – это значит, все делайте как для Господа. Я делаю какое-то действие. Мне не надо надзиратели, наставники, руководители, еще кто-то, да, то есть целый штат людей. Мне это не надо, хотя они и есть, я их уважаю, да, каждый из них получает за свой труд определенные, да, то есть вознаграждение. Но мне это не надо, как Сыну Божьему, как верующему человеку. Почему? Потому что все, что я не делаю, я делаю как для Господа. Это самый высший критерий. Это самый высший критерий. Я подчиняюсь даже не власти, которую Он поставил, а я подчиняюсь Богу, который, да, то есть над всякой властью. Вот что дает мне свободу. Вот что мне дает успех, благословение по совести. Послушайте, всякому должное, то есть почтение к власти, оно должно быть практичным, материальным, душевным и духовным. И результат этого всего, что мы видим, должное почтение к власти, делает мою жизнь комфортной и безопасной. Комфортной и безопасной. Твои отчисления в бюджет, пошлина, налоги, они не такие большие, друг мой. Но послушайте, да, то есть многие вещи становятся комфортными, потому что, да, то есть вот расширяется бюджетная часть социума, государства, ну так или нет? Какие-то вещи, да, обустройство, да, то есть вот города идет, да, то есть какие-то вещи приобретаются, да, что-то украшается, что-то расстраивается, да, то есть вот муниципальные власти, да, то есть делают какие-то вещи. Но это же хорошо, комфортно и безопасно. Почему, да, то есть потому что полиция, да, то есть военные, да, это бюджетная часть. Они охраняют твою жизнь, они делают твою жизнь безопасной там, где ты живешь. Комфорт и безопасность от твоего практического почтения. Аминь. Вот о чем говорит апостол Павел. Я так чувствую, да, то есть каждый задумался, да, так, когда я платил налоги последний раз. Аминь. Это нужно. Если я оказываю почтение должным образом, своими финансами, своим отношением, и делаю это по совести, тогда я оказываю должным образом свое почтение к Богу, исполняя Его заповедь и принимая Его порядок, ибо нет власти не от Бога. Аминь. И давайте подведем некий итог сегодняшнего учения о почтении. Итак, подводя итог вышесказанному, послушайте, вот почтение – это заповедь Бога с обетованием. И послушайте, да, то есть какие обетования, вот все, что мы говорили, да, я как бы суммировал и хочу прочитать вам одним предложением. Подводя итог вышесказанного, можно сказать, что почтение наполняет мою жизнь идеями, вдохновениями и творчеством, продлевает мои дни и наполняет их хорошими переживаниями, дает импульс всестороннему росту и развитию, делает мою жизнь комфортной и безопасной. Вау! Простое почтение. Послушайте, сколько много обетований. Поэтому оно фундаментально и важно. И почтение должно стать для каждого из нас фундаментальным образом мышления и поведение, благодаря которому произойдет откровение Сынов Божьих в каждом из нас, потому что Сын чтит Отца. Аминь.